что, давайте начнем. Вот, спасибо, что пришли, за доверие, за оказанное. Тема у нас такая довольно сложная. Почему она сложная? Потому что про нее трудно говорить. Я вот в презентации говорил про то, что там будет вот это вот слово «прекрасный фалос», да? И оно как раз связано с тем, что про него сложно говорить словами, потому что слова-то, в общем-то, есть, да, но эти слова, проблема состоит в том, что эти слова, они как бы глубину смысла не отражают. И все время, когда мы пытаемся о чем-то говорить важном, всегда оказывается какая-то часть, которую слова поместить нельзя. Вот это вот ускользающая история. И вот мы тогда попробуем как раз поговорить про то, о чем, ну, нельзя говорить, что ли, напрямую, да, потому что всякий раз, когда мы пытаемся об этом сказать, все равно есть вот эта вот часть, которая остается невыраженной. Вот, как и Парменид так говорил, значит, бытие есть, небытия нет. Если бытия нет, то его как бы и говорить про него нельзя. И Витгенштейн тоже так говорил, что не надо говорить про то, о чем говорить не нужно. Но мы попробуем. Вот, но мы про фалос будем еще чуть-чуть говорить, но я хотел бы такую маленькую метафору привести, чтобы, ну, такой пафос сразу обозначить, какую тональность. Вот у меня, наверное, метафора фалоса связана с метафорой, ну, при первом приближении, с метафорой стихотворения, да. То есть вот у нас есть стихотворение, и там все время, да, есть вот эти два уровня смысла. Один такой текстовой, который можно прочитать, да, который можно перевести даже на другой язык, но в каждом стихотворении содержится некоторая смысловая часть, которую нельзя декодировать. Ну, да, нельзя ее перевести в какую-то формулу, нельзя ее, например, перенести на какой-то другой текст, так чтобы это было понятно. То есть вот в этом любом стихотворении есть какое-то ядро, про которое нельзя сказать словами. Вот, в общем, фалос – это некоторая такая часть, которая есть в каждом из нас. То есть мы, в общем, в некотором смысле тоже такое стихотворение, и на протяжении жизни пытаемся как-то смысл этого стихотворения, в общем, разгадать. У нас ничего не получается, и самое главное, что невозможно этот смысл разгадать. Но кажется, что попытки ответить на этот вопрос, что там за такое ядро вот это семантическое есть, кажется, имеет какой-то смысл. Мне так кажется. Вот. И, значит, мы попробуем ответить на этот вопрос, что это за ядро, зачем его разгадывать и зачем заниматься той работой, которая не может быть завершена, да, до конца. Но, грубо говоря, если говорить про гештальт, да, то у нас гештальт все время будет незакрытым. И оттуда все время будет дуть. Вот. И это, если в качестве преамбулы. И что мне интересно вот в этой теме, мне интересно соединять, пробовать, во всяком случае, соединять какие-то разные теории, которые совершенно проразные. И вот здесь мы попробуем соединить, ну, вот то, что говорит там теория объектных отношений, да, немножечко лакановский анализ, потому что лакановский анализ, он как раз позволяет вот за эту завесу заглянуть. Да. Вот. Я думаю, что у нас будет так построено. Мы чуть-чуть поговорим, и я думаю, что были просьбы потом немножечко обсудить и пожевать, да, потому что темы они такие сложные, и хорошо бы, надеюсь, если они вас затронут, то хорошо бы вот эту затронутость попробовать слова выразить, ну, если получится. Вот. Я волнуюсь, поэтому прошу сделать поправку на мое состояние. Вот, и давайте так, я хочу несколько тезисов предложить, и дальше мы по этим тезисам пойдем. А может быть, мы не пойдем по этим тезисам. То есть, если все будет понятно, то мы на этом и остановимся. Ну, вот 5 тезисов, все согласны, все понятно, вот пойдем, у нас освободится 1,5 часа времени. Вот, такая вот у меня задача, ну, первая. Значит, первый тезис. Первый тезис звучит так, что, смотрите, у нас... Это я сейчас уже буду говорить про ранние детские отношения, про ранние отношения, как раз вот эту сепарацию, тогда как изменение происходит в раннем возрасте. И у нас, у каждого из нас есть такая вот первая трагедия, да, которую я осознаю. Это я осознаю то, что возможность мне быть удовлетворенным, да, оно зависит от другого человека. Вот это очень грустная и очень трагическая история, да. Понятное дело, что у нас есть какой-то период жизни, вот этот очень ранний, да, когда у ребенка с матерью так называемые симбиотические отношения, да, и когда матери нет как объекта, когда она просто присутствует как среда, и когда я просто переживаю все хорошее, что со мной происходит, все, что мне приходит снаружи, как нечто, что происходит внутри меня. Да? И вот эта вот идея всемогущества, очень важное, да, всемогущество, ощущение того, что это я могу чувствовать, да, я могу переживать какие-то хорошие вещи. Вот эта вот идея всемогущества, она очень важная, она напитывает меня, она дает основу для того, чтобы у меня потом, в принципе, сформировалось переживание я. Вот это всемогущество очень важное, да, но, к сожалению, оно заканчивается, да, и в какой-то момент я сталкиваюсь с идеей того, что вот это вот то, что я считал своим, ну, в смысле, вот это вот мое удовлетворение, да, вот это вот ощущение удовольствия, это удовлетворение, оно, к сожалению, зависит от другого человека. Вот это как бы такая первая трагедия. И это тоже такая очень интересная история, да, потому что то, что это немного поэтический, да, такой крах всемогущества. То есть, если ребенок раньше воспринимал мать как всемогущее существо, да, то рано или поздно возникает вопрос, если как бы мать всемогущая, да, то как она может меня любить, в принципе? Потому что если как-то всемогущий Бог, да, он как же не может нас любить, потому что, чтобы любить, у нас должна быть некоторая потребность, да, то есть у нас должна быть, ну, какая-то нехватка. То есть всемогущество не предполагает возможность любви, да, то есть меня могут любить только если тот, кто меня любит, тоже в чем-то нуждается, да, и тогда вот здесь всемогущество терпит крах. Вот, и тогда возникает вопрос, да, что может быть тогда мать всемогущая, у нее тоже есть какие-то вот эти свои потребности, да. Это тут очень важный момент, это вот обнаружение того, что у всемогущей матери тоже есть какие-то потребности, и она куда-то уходит, в какое-то другое место. Я буду просто пунктиром обозначать, да, когда вот это вот очень важное слово появляется, слово нехватка, да, то есть что-то не хватает, чего-то нет. Вот мне хорошо, но при этом всегда есть какая-то дырка, да, какой-то вот этот есть дефицит. Вот. И вот это вот первая трагедия, да, и дальше получается, если я понимаю, что мое удовлетворение зависит от другого человека, на этом же этапе я сталкиваюсь с идеей того, что когда другой человек уходит, да, мне тогда становится как-то не очень хорошо. Да? Вот. И вот это вот не очень хорошо, мне нужно как, то есть вот этот вот опыт отсутствия того, кто делает мне хорошо, от кого зависит мое удовлетворение, вот это вот отсутствие нужно каким-то образом помыслить, да, нужно каким-то образом это переработать, нужно каким-то образом это ассимилировать. И вот от этой ассимиляции зависит очень многое, да, то есть, ну, по сути, вся наша психическая жизнь, она закладывается вот в этой истории, да, то есть каким образом я осмысляю, перерабатываю отсутствие того объекта, который не делает хорошо. И, собственно, вот здесь начинается вот этот прекрасный, да, сепарационный процесс, прекрасное место, на котором начинает развиваться символическая функция. Это второй тезис. То есть нам нужно помыслить вот это вот отсутствие. А далее, ну, может быть, я потом чуть поподробнее про это расскажу, да, как эта символическая функция развивается. Может быть, не расскажу, но посмотрим. Вот, и смотрите, далее третий такой очень важный момент. Вот из этого отсутствия потом, ну точнее вот из этого того, что мы вот это вот отсутствие пытаемся помыслить, это не просто, ну, одна из как бы трагедий, да? То есть это трагедия, но оно дает некоторую надежду. На что? Вот дальше мы это отсутствие, ну вот это вот помысливание отсутствия, да, этот символ отсутствующего такого объекта, который делает мне хорошо, мы это делаем некоторые разменные монеты в отношениях. И по сути, вот это вот отсутствие всемогущей матери, да, создает нам возможность дальше вступать в отношения с другими людьми. Это становится некоторым возможностью иметь связь. То есть вот когда мы говорим про то, что, ну да, вот есть понятие философии интерсубъективности, феноменологии, да, о том, что мы как бы связаны друг с другом на таком, на очень раннем, да, до логическом уровне, до эго-логическом уровне, до того, как появляется, собственно, я, вот эта идея такая. То есть за счет вот некоторой вот этой вот нехватки мы потом будем создавать контакты с другими людьми, иметь возможность отношаться, да, то есть, ну, тезис как бы очень простой, да, то есть мы можем связываться друг с другом только потому, что у нас есть некоторая нехватка, и я пытаюсь найти место этой нехватки в отношениях. Да. Но для того, чтобы связаться с другим человеком, нам тоже нужно выполнить некоторые важные условия. Вот Лакан говорит про это как про поиск желания. Так, желание, чего я хочу, чего желает другой. Вот. Но следующий тезис. Сейчас я вас до конца запутаю. Это третий, да, третий. Вот четвертый тезис звучит так, что чтобы вот эта свободная монета, да, вот так вот могла циркулировать, мне опять же нужна хорошая сепарация. То есть если сепарация происходит у меня не очень хорошо, то тогда возможность не вступать в такие интерсубъективные отношения, когда я другого человека воспринимаю как отдельного субъекта, да, и пытаюсь как раз понять, чего он хочет, какое у него желание, и как я могу свою нехватку от него компенсировать, вот это сильно зависит от качества сепарации. То есть плохая сепарация приводит к тому, что я вступаю в отношения, но эти отношения не интерсубъективные, да, это скорее такие отношения субъект-объектные. Когда я по отношению к другому, я к нему отношусь, ну, скажем так, как-то частично объектное, да, отношение. Вот, то есть я чего-то хочу, но я совершенно не интересуюсь, а что он про это думает, и какая у него желание, и какая у него нехватка. Да? То есть это как бы интерсубъективные отношения, это отношения такие двухсторонние, да, а субъект-объектные отношения, это отношения, ну, такая вот дорога с односторонним движением. То есть я могу двигаться в одну сторону, я могу требовать. И это единственное, что я могу, да. То есть я не могу договариваться, я не могу просить, я не могу спрашивать, я могу скорее вот только требовать. Вот. И тогда получается, что у нас могут быть два варианта. Да, хороший вариант — это вот такая интерсубъективная позиция, когда я воспринимаю другого человека как отдельного субъекта. А с другой стороны, у нас возникают нарциссические защиты. Да? То есть нарциссические защиты — это тоже способ строить отношения, но способ отношений, построенный на контроле другого человека. И способ отношений, построенный на контроле того, какое впечатление другой человек на меня может производить. Вот нарциссизм, по сути, да, его, конечно, по-разному можно, да, описывать, но одна из идей нарциссизма, которую особенно Кернберг развивает, это идея того, что нарциссизм построен вокруг всемогущего контроля. Да. То есть мне нужно контролировать себя, мне нужно контролировать другого человека, и мне нужно контролировать наши отношения так, чтобы в них, не дай бог, не появилось чего-то нового, что действительно меня может впечатлить, и что может на меня произвести такое впечатление, которое я не мог предположить. Да? Ну, то есть вот эта вот идея диалога гештальтистского, да, когда мы вступаем в отношения, когда у нас есть вот это вот доверие диалогу, да, вот этот коммитмент, вот он при нарциссизме выпадает, да, потому что никакого доверия у меня нет, скорее у меня есть идея контроля. Тогда у меня все очень четко, ясно, да, все разложено по полочкам, на этих полочках нет никакого неожиданного для меня эмоционального компонента, да, я все прекрасно понимаю, куда дальше все должно происходить. Вот. Ну и, соответственно, тогда задача терапии, да, заключается в том, чтобы, ну, вот каким-то образом так вот обойти за нарциссизмом клиента, чтобы его развернуть, ну, в некоторое такое вот интерсубъективное пространство. Да? То есть когда как бы клиент может вот эту такую зависть к тому, что у терапевта есть некоторый ресурс, он ее может интегрировать с благодарностью и может, ну, как-то. И вот если у нас есть вот эта вот возможность, да, признать как бы, ну, как-то неизбежный характер нехватки в отношениях, мы, в общем-то, способны перейти на вот эту вот прекрасную депрессивную фазу, да, когда мы переживаем, что вот таких отношений, как мне хочется, да, каких-то вот идеальных, их не будет. Но я могу с этим как-то справиться, да, я могу это пережить, я могу это отгоревать, я могу еще раз попробовать сделать попытку, чтобы меня поняли, опять упереться в то, что меня понимают как-то не так, но продолжать вот эти вот попытки делать. Вот. И тогда вот этот очень важный момент перехода от такого нарциссического, пограничного, да, отношения к тому, что я признаю, что уже идеальных отношений случится, но какие-то отношения могут быть. И вот вот это, по сути, да, одна, может быть, из задач терапии, И, опять же, может быть, это не тезис, а может быть, это уже какая-то мысль, да, про то, что очень здесь для нас важна эмоциональная регуляция, именно связанная с эмоциональной регуляцией в отношениях. Да, потому что вот как раз нарциссическая идея, да, предполагает, что я буду регулироваться сам. Да, то есть у меня есть набор прекрасных, да, защит, но если мы говорим про нарциссизм, тогда вот это обесценивание, идеализация, да. Ну, если мы можем говорить про любой радикал, что у каждого из нас есть определенный набор психических защит, я с этими защитами вполне могу регулировать свое эмоциональное состояние, да. И тогда терапия, она как раз предполагает вот эту вот возможность мне от такой саморегуляции с помощью своих собственных психических защит, да, перейти на уровень регуляции в отношениях. То есть, когда я регулирую свое состояние не сам, а через другого человека. Но для этого мне как раз важно уже обладать, ну, некоторым таким вот невротическим регистром. Да? То есть, когда я могу позволить себе не контролировать, да, а идти туда, где мне непонятно, и я могу потом с этим непониманием, я могу вот это вот непонимание, это некоторый хаос, да, который в терапии возникает, потом об терапевта его и символизировать, да, вот ассимилировать, то, что у нас называется. То есть, по сути, это такое, ну, метафора эдипальной ситуации, да, потому что эдипальная ситуация, как аналитики ее тоже по-разному видят, но эдипальная ситуация — это ситуация, в которой я всякий раз сталкиваюсь с чем-то неизвестным, да, то есть я выхожу в какой-то большой новый мир, у меня появляется какое-то новое знание. И вот если у меня, грубо говоря, Эдип хорошо пройден, да, я тогда понимаю, что я маленький, мир большой, да, я пытаюсь вот это новое знание какое-то оформить, да, ну, в смысле, ассимилировать как-то, придать тому какое-то значение. Пятая часть началась с того, что задача терапии в том, чтобы вот этот вот нарциссический способ регуляции клиента перевести в какое-то интерсоциативное пространство. Вот. Хорошо, да? Понятно? Нет никаких пока возражений. Вот как-то выстраивается или криво пока? Пока выстраивается. Хорошо. Давайте тогда сейчас как раз попробуем вот эту символическую функцию, которая, ну, идея, которая, да, пришла вот с теории объектных отношений, мы ее попробуем как раз с лакановским анализом, да, совместить. И вот с этим понятием фалоса. Это сложно, вот, я не уверен, что у меня получится, но мы попробуем, ну, вот эти вот вещи как раз связать. Вот смотрите, когда мы говорим про символическую функцию, это понятно, в общем, что это, да, то есть это некоторый такой процесс, при котором, когда мать уходит, мне необходимо некоторое слово, да, сформировать, некоторый опыт, который, опыт удовлетворения, который у меня есть, мне нужно перевести, вот, закодировать в какой-то символ. И тогда у нас появляется символ, тогда у нас появляется то, что называется еще репрезентацией, да. Вот репрезентация — это очень важная история, потому что когда мы что-то называем словом, мы на какое-то аффективное состояние накладываем когнитивную рамку. И за счет этого эффект у нас снижается. Ну, грубо говоря, если мне, я нахожусь в каком-то сложном эмоциональном состоянии, да, то есть когда я это называю, мне, в общем-то, становится полегче. В гештальт-подходе, мне кажется, есть параллель с понятием такого целостного опыта, да, то есть когда у нас есть переживание, да, которое состоит из телесных ощущений, каких-то эмоциональных реакций, какой-то еще когнитивной составляющей. Да, и тогда вот целостный опыт предполагает, что я одновременно могу иметь доступ вот к этим разным измерениям, да, своего бытия. Телесным, эмоциональным, когнитивным. Вот, то есть хорошая репрезентация, она включает в себя вот эти вот компоненты. Есть такие репрезентации плохие, да, например, когда есть, я тоже думаю, вы сталкивались, да, когда, например, есть слово, но это слово не связано ни с каким эффектом, да? Ну, то есть, когда человек говорит слова, и от слова не может совершить вот это путешествие, например, к тому эмоциональному опыту, с которым это слово ассоциируется, да? Ну, такая вот.
Пример.
Ну, когда человек говорит что-то, и это не наполнено эмоциональным содержанием. Например, он говорит, я волнуюсь. Вот. Он говорит, это просто слово. И, например, он просто говорит какой-то текст, и кажется, что этот текст не имеет вообще никакого отношения к его жизни. Вот. Например, такое. И когда у нас есть какое-то слово, и это слово, оно очень конкретное. Ну, то есть, когда пропадает вот эта символическая функция, когда пропадает вот эта возможность свободно ассоциировать. Да. То есть, смотрите, вот наша задача в терапии, ну, во всяком случае, классно про это говорит психоанализ, да, говорит, постарайтесь говорить все, что приходит вам в голову. Да, и, соответственно, у нас появляется одно какое-то слово, потом от этого слова мы отталкиваемся, у нас происходит какое-то скольжение означающих, и мы можем, в общем-то, ну, сказать что-то, о чем мы не хотели говорить. Да? Вот мы начали с одного, про погоду, а потом вдруг начали про маму говорить. Как мы пришли к маме погоды, совершенно непонятно. Но вот эта возможность свободно ассоциировать, она как раз зависит в том числе от качества репрезентации. Да? Вот. Хорошее качество репрезентации, оно описано в романе Пруста. Там вот есть такая история про печенье Мадлен, когда герой сломает печенюшку, и значит у него от этой печенюшки разворачивается вся его жизнь, как бы весь его какой-то, не знаю, эмоциональный опыт, а вот эту печенюшку совмещается. В общем, это хорошая репрезентация. Вот, к чему я сейчас говорю. Да, и вот эта вот репрезентация, она очень важна тем, что она, получается, несет в себе и мое какое-то переживание, да, вот этот какой-то мой чувственный опыт, и она несет в себе еще отклик другого человека, да, то есть отклик, заинтересованность, готовность другого человека вот эту мою потребность удовлетворить. И вот это вот очень важная история, потому что, смотрите, дальше вокруг этой идеи разворачивается, мне кажется, очень важная мысль, да, в том, что, смотрите, есть какие-то конкретные, конкретные формы удовлетворения потребностей. Ну, например, я могу сказать, что там для меня любовь – это когда мой партнер делает мне, не знаю, там, кофе в постель, приносит утром. Это какое-то очень как бы, конкретное значение, да. И для человека… Для человека важна не вот этот как бы, конкретный способ удовлетворения потребности, да, которую я от другого получаю, а скорее мое понимание, что другой готов мою потребность удовлетворять. И тогда вот здесь в любви появляется именно символический характер. То есть не конкретный, да, то есть говорить, ты мне такой нехороший человек, варишь мне кофе, да, поэтому ты меня не любишь. Это конкретная история. Это скорее история такая пограничная, нарциссическая, обсессивная. Когда ну, какое-то понятие, да, оно привязывается очень жестко, и там как раз нет вот этого символического характера. Да? То есть символ это когда мы можем, ну, соответственно, да, ну, как метафора, да, можем еще какие-то значения чему-то придать. Вот. И тогда вот эта вот возможность, да, то есть вот это очень важен символический характер любви, да, и про это говорят и теоретические объекты отношений, которые говорят, что важно именно вот это вот. Готовность, вот этот вот отклик на мою потребность. И вот этот вот отклик со стороны, который приходит в ответ на мою потребность, он является частью репрезентации. А репрезентация это, по сути, мое переживание себя. И тогда хорошая репрезентация, да, предполагает, что у меня есть некоторая потребность, но есть некоторый любящий взгляд, да, который на меня обращен, который меня как бы так распознает максимально близко к тексту, да, вот к этому к моему семантическому ядру. И вот это вот ощущение любящей такой доброты, оно, в общем-то, в меня помещается. Да? И тогда у меня формируется некоторое такое переживание, которое называется хорошим внутренним объектом. Да? То есть, когда я понимаю, что как это, есть кто меня любит, да? Кто на меня смотрит с любовью. И хорошо бы, чтобы вот этого опыта было достаточно много. Да? Потому что, понятное дело, что в какой-то момент ребенок сталкивается с различными переживаниями, да, иногда мать очень хорошо все это попадает, угадывает, иногда она не очень хорошо угадывает, тогда у меня возникает переживание, что со мной что-то не так, у меня внутри все плохо. Эти опыты, они какое-то время здесь задерживаются, да, потом, в общем-то, психически они интегрируются. Вот, но вот это вот переживание, оно очень важно. И дальше, как раз, да, вот рамовские аналитики, они говорят о том, что вот этот вот символический характер, готовность прийти мне навстречу, да, готовность другого удовлетворить мою потребность, она является очень важной, и по сути любовь предполагает как раз то, что я готов давать то, что я не знаю, что у меня есть, да,
но я готов пытаться угадать, что другому человеку нужно. То есть моя готовность, что вот обмены символическими знаками, она является очень важной. Вот. Вот эта вот штука, она закладывается на ходе сепарации. Вот, к сожалению, опять же, сепарация, она происходит не всегда хорошо, да, иногда она происходит, ну, как бы, дурно происходит, и тогда у нас возникают различные сепарационные сложности, да, ну, например, там, ну, тогда у нас возникает некоторое такое застревание на пограничной, да, на пограничном уровне, когда мы, например, понимаем, что мы можем быть любимы только тогда, когда мы какой-то конкретный продукт предлагаем. Да? Ну, тогда у нас, в общем, могут возникать какие-то физические, да, нарушения, потому что мы понимаем, что мы как бы любовь этого объекта, да, можем, как бы, ну, можем эту любовь приобрести, но нам нужно делать какие-то очень конкретные вещи. Да? Тогда мы обучаемся этим вещам, мы обучаемся это делать, но тогда возникает достаточно большой разрыв между тем, что я чувствую, что я хочу, и тем, каким вот этим конкретным способом, каким я эту любовь заслуживаю. И бывают другие дела, да, когда я понимаю, что, ну, например, когда, то есть проблема в чем возникает? Проблема в том, что если вот эта сепарация не очень хорошо проходит, тогда я, по сути, не могу из этих идеальных отношений выйти. Ну, грубо говоря, чтобы мне пойти в большое плавание, да, мне нужно как бы вот хорошую сепарацию взять, вот этот хороший внутренний объект поместить, да, и потом уже идти, и, грубо говоря, этот хороший внутренний объект прикладывать к другим людям, да. И кому прикладывается, ну, и отличненько, вот, а кому не прикладывается, ну, такое тоже бывает, да, когда это может помочь. Вот. Но мне же тогда нужно вначале, да, этот хороший внутренний объект приобрести. Если сепарация происходит не очень хорошо, тогда я понимаю, что я как будто вот эту автономию, да, не обрел. И тогда мне нужно все время находить какой-то объект, да, вот который, с которым я буду вступать вот именно в явные конкретные отношения. Да. И тогда у нас, ну, по сути, появляется то, что называется, да, зависимостью эмоциональной. То есть когда я понимаю, что именно этот человек способен, да, удовлетворить какую-то мою конкретную потребность. И эта потребность, понятное дело, да, что она достаточно инфантильная. Я ее пытаюсь удовлетворить инфантильным способом. Я понимаю, что в реальных отношениях по взрослых, да, я эту потребность удовлетворить не могу. То есть, получается, я и себя мучаю, и партнера мучаю, и при этом из этих отношений я выйти не могу, потому что у нас сохраняется вот этот диадный характер. Да. То есть вот депальная ситуация, да, она как раз предполагает, что я из диадных отношений взял вот это вот, да, хорошее переживание, вот это внутреннее объекта, что меня любят, смирился с этой потерей, да, что, в общем-то, этот рай, уже возвращение в этот симбиотический рай невозможно. Но я могу попробовать выстроить удовлетворяющие отношения с какими-то людьми. Вот. Это уже эпифальная ситуация. К сожалению, плохая сепарация приводит к тому, что я не могу как бы оторваться, да, потому что я до сих пор не получил как бы то, что мне необходимо. И тогда я не могу отказаться от того, чего я имею. То есть мне сначала нужно это поместить, да, символизировать, и я могу отказаться от чего-то, опять же, да, от отсутствия объекта, если я его качественно помню, если я качественно вот эту репрезентацию пройду. Вот это вот такая трагедия. Да, плохая репрезентация приводит к тому, что я как-то продолжаю инвестировать в присутствие этого объекта, да, вот этого единственного объекта, который может мне сделать хорошо. И тогда, вступая во все остальные отношения, да, эти отношения становятся пропитаны вот этим вот, вот этой вот нуждой, да, по идеальному объекту. Тогда у нас, в общем, получается то, что известно как описание пограничной динамики, да, когда отношения становятся очень драматическими, очень эффективно заряженными, не приносящими удовлетворения, а скорее, наоборот, мучающие людей. И из этих отношений еще к тому же нельзя выйти. Да, то есть, понимаете, такой парадокс. То есть я как бы пытаюсь эту инфантильную свою потребность как бы завершить рядом с другим человеком, но этот способ, он невозможный, потому что другой человек, в общем-то, не обязан моей инфантильной потребности удовлетворить. Более того, как говорят прекрасные учителя мои, инфантильная потребность не может быть удовлетворена инфантильным путем во взрослом возрасте. Она может быть удовлетворена в терапевтических отношениях. Вот проблема в том, да, что когда человек попадает в эмоциональную зависимость, и приходит на терапию, да, он скорее, как бы, опять же, думает, как бы мне так исправить мои отношения, чем идти в терапию и заниматься вот этими делами. Вот. Это сейчас был такой вот, ну, небольшой тезис про, ну, про символическую функцию, да, про это понятно. Вот. А сейчас, дальше у нас тогда, конечно, давайте сейчас мы дальше будем двигаться к тому, что из ядных отношений, да, мне нужно все-таки попасть в эдипальное, ну, в эдипальную ситуацию. Про Эдипа понятно, да, я думаю, что все это не слышали, прекрасно, да. Он очень, как бы, интересный тем, что действительно ребенок должен, ой, выйти вот из этих ядных отношений с матерью, да, когда-то это должно закончиться. Вот. Но поскольку, но есть сложность, да, что вообще эта ситуация, она должна, как бы, по идее, она должна разрешаться снаружи. Да. То есть вот эти вот ядные отношения с матерью, они могут никогда не закончиться, да, особенно если у матери есть некоторые сложности, связанные с тем, что ребенок, например, может стать единственное, это цель ее жизни, если она всю себя инвестирует в ребенка, и тогда может возникать такая ситуация, когда, ну, по сути, в Египте жить нельзя. Да? Поэтому вот эта вот ситуация, она как бы снаружи происходит. Вот. И тогда должен появиться некоторая фигура, да, фигура отца, которая, соответственно, вот эти идеальные отношения разрушает. Давайте посмотрим вот на эту логику снаружи. Вот. Помните, когда я говорил о том, что в какой-то момент, да, ребенок начинает сомневаться во всемогуществе матери. Да? То есть, когда мать куда-то уходит, понятное дело, да, что это не то, что у ребенка в голове возникает такая концепция. Он например, начинает думать, да, куда это моя мать уходит. Ну нет, конечно, он так не думает, потому что у него нет еще мысли, да, у него нет еще слов. Это скорее такой наш способ помыслить вот эту вот историю. И тогда получается,
переживание отсутствия.
Да, и тогда мне нужно как-то это отсутствие объяснить, и тогда ребенок начинает думать, в кавычках, да, о том, что мать куда-то уходит, и у матери чего-то нет, чего-то ей не хватает. И тогда, значит, у матери тоже возникает вот это вот переживание до какой-то нехватки. То есть она тоже в чем-то нуждается. И тогда следующий шаг логики, да, подсказывает нам, что нам тогда важно попробовать понять, да, а чего тогда маме не хватает? Потому что если я пойму, чего ей не хватает, то я могу тогда стать чем, что ей не хватает, и тогда она никогда не уйдет. Да? И вот одно из, ну, первых, как бы, понятий о фалосе, оно примерно такое, да, что ребенок – это, по сути, фалос матери. Ну, в каком-то смысле. Ну, то есть это то, чего мать желает. Да? То есть фалос – это, получается, такая штука, которая отсутствует. Да? Ну, то присутствует, то отсутствует. Но когда она отсутствует, то тогда возникает желание. Вот. И тогда, получается, ребенок пытается стать, да, вот он пытается стать фалосом матери, то есть он пытается понять, чего матери не хватает, и стать тем, чем ей не хватает. Стать тем, что ей не хватает. И тогда вот как раз вот эта вот отцовская фигура, да, которая приходит, говорит о том, что это делать нельзя. Ну, то есть фалосом для матери быть нельзя. Вот нельзя вот в эти отношения, в этих конкретных ядных отношениях находиться. То есть можно как это? Сейчас. Это такое сложное место. Вот как раз давайте сейчас вот чуть-чуть вернемся вот к чему. Фалос здесь имеется в виду двух вариантов, может быть. А вот фалос воображаемый, это как раз, посмотрите, блин, это, я даже не знаю, это звучит с этой стороны. Ну, в общем, ладно, давайте пока про это не будем говорить. Тогда ладно, давайте тогда мы с другой стороны зайдем. Вот развитие ребенка, сейчас развитие ребенка связано с тем, что я приобретаю какой-то образ себя. Это тоже там всякие там стадии зеркала, то, что описывается, то есть когда, не знаю, ребенка подносят, да, к зеркалу, сейчас очень-очень упрощенно там подносят к зеркалу, мама говорит, да ух, какой-то у меня миленький, щекастенький, да, пузеныш, там, не знаю, что-то говорят. Вот, и, соответственно, вот это соединяется, да, вот эта вот визуальная какая-то картинка, да, и вот этот вот образ, который приходит. И так получается потом, да, что вот этот мой образ себя, он всегда связан с каким-то нарциссическим идеалом. То есть вот я хожу и думаю, вот, не знаю, вот у Фети красивая борода, да, вот я хочу такую же бороду, как у Фети. Например, или вот еще смотрю на кого-нибудь, или пиджак такой же, вот если я это присовокуплю, то я тогда, ну, могу как-то, да, себя лучше чувствовать. То есть я, ну, через вот эти вот идентификации, да, идентификация как раз, если я же не могу уфетить пиджак, забрать, да, не могу. Вот, но я могу как бы вот идентифицироваться, да, и, ну, идентифицироваться, то есть я, как бы, чем я не могу обладать, мне приходится вот просто это идентифицировать, да, и думать, где бы его взять, такой же пиджак. Вот это все, смотрите, это такие вот воображаемые дела. Я думаю, что вы с этим знакомы, да, не знаю, приходите в обучающую программу, думаете, вот какой тренер, да, прикольный, но, во всяком случае, я так думал. И думаю, хочу так же, да, хочу вот это качество себе приобрести. Вот. Да, вот, через это происходит такая вот, в общем-то, идентификация. Вот это как бы такой воображаемый уровень, да, то есть когда я думаю, что есть какие-то вещи, которые мне целостности моего образа добавили, да, вот этот воображаемый уровень. Сейчас будет сложный переход, который мне самому сложно понять. Есть еще символический уровень. Вот символический уровень, он связан с тем, что у нас есть бессознательное, и вот эта вот невозможность сказать о себе полно. Да? То есть смотрите, вот когда у меня есть вот этот воображаемый уровень, я пытаюсь как раз себе сформировать целостный образ себя. Да? Вот это вот целостное, вот как Херн называет это, непротиворечивая репрезентация. Да? Вот, скажите, кто вы, да? Там, вот этот самый сложный вопрос, да, на собеседовании. Скажите, что вы за человек, чтобы мы могли что-то про вас понять. Очень сложный вопрос. Я вот когда задаю этот вопрос людям, которые на проекты приходят, я думаю, что я мне сложно на этот вопрос ответить самому. Но кому-то вот приходится отвечать. Вот. И, соответственно, вот этот воображаемый уровень, он как раз вокруг идеи целостности, да, чтобы у меня не было разрывов вот в этом ткане слов, которыми я могу себя описывать. Вот. Но это только воображаемый уровень, вот то, что Лакан называет воображаемым. А дальше у нас есть уровень символического. Символический – это как раз уровень бессознательного. Да, вот читать в подходе нет слова «бессознательное», есть слово «неосознаваемое», но мы будем про бессознательное говорить. Вот это как раз, когда я упираюсь в эту стену языка, да, и когда я понимаю, что я – это гораздо больше, чем я могу себе сказать, как бы я этого не пытался. И вот символический уровень, он всегда связан с разрывом этой целостности. То есть, смотрите, это такой парадокс очень интересный, который меня очень сильно возбуждает. Да, то есть, когда у нас как будто есть действительно такое двухстороннее движение. Да, то есть, с одной стороны, я пытаюсь идентифицироваться с какими-то вещами, которые я понимаю. Борода, пиджак, не знаю, вот взгляд такой проникновенный, успевание такое очень поддерживает. Я тоже так хочу. Это я в себе приобретаю. Но есть, например, еще нечто, да, что вот идет перпендикулярно вот этому. И оно как бы создает разрыв какой-то. Да? Я думаю, что вот если говорить про бессознательное, оно очень хорошо через метафору остроту Фрейда описано. Да? Ну, то есть, смотрите, когда человек говорит, вот хотел я попросить жену соль мне подать, да, вместо этого сказал, всю жизнь ты мне испортила, нехорошая женщина. И получается, да, что вот этот воображаемый регистр – это вопрос про соль, а вот эта вот перпендикулярная история, да, когда я что-то говорю, я не знаю, что мной движет, когда я это говорю, вот это как раз тема бессознательного. Вот. И тогда получается, что вот этот разрыв, его как бы, ну, нельзя преодолеть, да. Это очень важное место, я думаю, к ним потом вернуться, потому что у меня как раз некоторые тезисы вокруг этой темы есть. Сейчас я пытаюсь понять, к чему я это сказал. Так вот, вот смотрите, вот этот вот символический регистр, то есть символический уровень, он как раз связан с тем, что я пытаюсь ответить на вопрос, то есть вот вот воображаемый фалос, это когда я пытаюсь идентифицироваться с конкретным отцом. Да, вот я думаю, если у меня будет такая же борода, как у папы, или такой же запах перегаров, как у папы, то тогда я могу стать для мамы, ну, вот тем самым фалосом, который она будет хотеть. А символически, это когда я понимаю, что я, даже если я стану, да, этим отцом, перегаром и пузом, это ничего не гарантирует. А гарантирует ей нечто другое. Вот, вот этот интерес к тому, а что происходит в голове у другого человека и кем я для него являюсь. Являюсь я для него тем, что он хочет. Могу ли я стать объектом его желания? Что мне нужно сделать, чтобы вызвать интерес к другому человеку? И вот этот вот вопрос, он никогда на него нет ответа. То есть, если я могу там, конкретно с какими-то вещами да, идентифицироваться и понять, да, вот, например, там, не знаю, курс пикапа, да, вот они, вокруг, вот у тебя есть конкретные скрипты, пожалуйста, делай, получишь результаты. Тогда вот это бессознательно, да, оно уходит, нет бессознательно. Вот, и тогда получается, что вот этот вот символический фалос, да, когда я понимаю, что я не могу обрести какой-то конкретный скрипт да, для того, чтобы с другим человеком наладить отношения. Мне всегда придется обращаться к нему, да, понимать, что огромная бездна между нами находится, да, эта бездна вокруг языка построена. Я все время пытаюсь понять, да, а какое место я могу занять, да, его системе отношений, чтобы на меня вдруг случайным образом попал и любящий взгляд. Да? Потому что любовь это, в общем-то, штука совершенно случайная, да, непредсказуемая. Мы же не знаем, как мы влюбляемся в другого человека. Лакан говорит, он говорит о том, что он все понял, он прекрасно говорит, почему мы влюбляемся в другого человека. Потому что как раз у нас есть некоторая вот эта вот нехватка, да, вот то, что объект маленькая А, которая так называется, да, и тогда, соответственно, в другом человеке мы видим, по сути, проекцию да, вот этой своей нехватки, и мы туда случайным образом размещаем. Вот, но для того, чтобы нам вступить в отношения, да, нам же, вот как Лакан говорит, самое главное желание – это желание, желание я. То есть не я хочу, чтобы меня желали, но для того, чтобы меня желали, мне нужно ответить на вопрос, а чего хочет другой? И я его должен тогда признать для начала как человека для меня значимого, автономного, у которого есть моя собственная психика, и только в таком разрезе я могу, соответственно, вступить вот в этот символический уровень. Если меня другой человек не интересует, как объект, как субъект отдельный, да, тогда это будут быть символические отношения конкретно. Я тебе дал это, да, а ты мне в ответ вот это. Вот я себе это, ты мне это. Но тогда у нас будет, ну, как бы такие вот, в общем, отношения с таким с легким оттенком пограничности. Может быть, даже не легким. Вот. Понятно вот эти вещи какие-то? Не сильно? Все понятно. Класс.
Не все, но там формирование пограничности все-таки не поговорим чуть дальше. Там тревожно-невалетное скорее отношения. Там уже окситоциновые мостики участвуют. Можно следить как-то идеологически?
Наверняка. Вот пару слов. А я? Нет, я не могу. Может быть, кто-то другой?
А вот определение любви, как готовность другого человека сделать что-то для меня, оно даже не лежит вот скорее в области символического, чем воображения.
Вот сделать, да, но как сделать? Вот сделать это конкретно какая-то штука, это вот воображаемая вещь.
Нет у меня слова, чтобы заменить.
Готовность.
Сделать.
Готовность.
Ну да, тут смотри, тут вот Лакан говорит про любовь, он говорит, что любовь это как раз предполагает, что вот смотрите, опять же, да, вот сейчас вот про фалос тогда. Вот как раз фалос это то, вот я бы так сказал, это ну, не знаю, моя такая формулировка, это как раз то, что нас соединяет. Это вообще то, что создает возможность для связи. Да? И тогда Лакан говорит про любовь так, что любовь это как раз вот это вот состояние, при котором я пытаюсь понять, кто я, обращаюсь к другому, но тут есть некоторая сложность. Вот,
может быть, я сейчас такую разницу, да, вот, допустим, между гештальт-подходом и аналитическим взглядом. Вот, когда мы говорим про потребность, да, мы предполагаем, что мы знаем, какая наша потребность сначала, да, то есть он при контакте предполагает, что я сижу, и раз, и потребность свою какую-то обнаружил. Вот. А то, что и это так, если это касается субъект-объектных отношений. А если это касается отношений с другим человеком, то как бы вот эту свою потребность, глядя на другого человека, я не могу ее обнаружить, вне отношений. То есть я обращаюсь к другому, и про свою потребность я могу понять в конце, когда я вот как раз ставлю точку в этом предложении. И в этом предложении будет как раз еще вот этот элемент символического. То есть он должен высказаться. Я говорю, да, дай мне соль, пожалуйста. И тут, в общем, все понятно. Мне просто нужна соль, да. Но когда я начинаю к тебе обращаться, мне нужно, чтобы моя речь прозвучала, чтобы я в конце там поставил точку, восклицательный знак. И поставив эту точку, я, возможно, у меня будет во мне говорить нечто вот этого, да, бессознательное, то, что должно заговорить. То есть оно как бы не существует до того, как я не начал говорить. И тогда мне нужно вот в этот акт говорения, да, акт речи вовлечься, сказать, офигеть от того, что я сказал, удивиться этому, и через это понять, что я от тебя хочу. Вот. И тут вот для меня кажется, вот это очень важная разница, да, потому что мы как-то не можем понять, что мне нужно от другого, не вступив с ним в отношения. Нет?
Потом.
Вот, это, кстати, хорошая возможность какой-то дискуссии. А может быть сейчас?
Пока я смотри, а вот ты различаешь бессознательно или неосознанно?
Отвечаю.
Потому что когда говоришь, мне кажется, больше ты говоришь, но как много про неосознанное, а не про бессознательное. Идея бессознательная вообще не может быть осознанной.
Я различаю неосознанное и бессознательное, потому что бессознательное – это некоторый такой активный процесс. Это то, что не может быть осознанным, но то, что создает некоторую вот эту точку притяжения, вокруг которой закручиваются штуки, которые мы осознать можем. Вот это как бы неосознанное, но оно может быть осознанно. А бессознательное – это вот такая штука, во всяком случае, лакановские аналитики, да, говорят о том, что у каждого из нас есть некоторая вот эта вот точка притяжения, да, скажем так, травматическое ядро, которое как раз не может быть осознанно, но оно задает вот эту нулевую точку для нашей, не знаю, личности, для нашего субъективности нашей. Вокруг него выстраиваются эти, то, что называется, фантазм, представление, привязанность, вся вот эта вот история, она не может быть осознана именно потому, что в этих репрезентациях еще нет слов. Но это задает, некоторые такие вот символические контуры, вокруг которых потом дальше будет нарастать мускулатура вот этих слов, связанных, репрезентаций, связанных со словами. Вот. Тогда получается, что они говорят так, что вот есть вещи, да, которые мы как бы никак не можем слова перевести, потому что этот опыт, он как бы еще довербальный. Но это как будто вернуться, на землю, когда не было человека, и посмотреть на динозавров, человеческими глазами. То есть как бы нет человека, и посмотреть на себя. Вот там такая вот идея. Что некоторые вещи могут стать осознанными, а некоторые вещи, они осознанными стать не могут, потому что там как бы нет слов, но они задают начало, что ли, из которой вся вот эта потом история разворачивается.
Я слышу, как ты только переводишь эти мостики между психологическими описаниями Тарасенкова и так далее, в то, как ты разглядываешь потребности клиентов сейчас. у меня остается один, потому что проблема в яркости, в обычном. Как тебе удается, вот, опираясь на эти аналитические структуры, которых есть, плохого, хорошего, плохо, хорошая ситуация, как тебе народы отношения, говоришь про то, как ты там сожалеешь о каких-то вот путях развития, к сожалению, что удается ли тебе вот этот дух гештальта сохранять, ну, который по свободу, который, да, про точку предразличия, имеем отношение к какой-то форме адаптации, примерно как хороший и плохой, удается ли тебе в работе вот сюда вернуться из психоаналитической парадигмы на жизнь? И если да, то поделись при этом как, потому что просто мне пока непонятно, как вот это уложиться.
У меня был конфликт, потому что гештальт говорит про точку предразличия, да, а аналитик говорит, что нету никакой точки предразличия, то, поскольку эта точка предразличия уже задана каким-то предыдущим.
Вот, вот.
Да, это как вот нельзя выйти, нельзя выйти за пределы своего взгляда. Вот куда бы голову не повернул, все равно то, что я буду смотреть, оно все равно будет неизбежно определяться точкой зрения. Вот. В этом смысле точка предразличия — от некоторых усилий, которые я пытаюсь сейчас сохранить, скажем так, как вот попытка вынести за скобки вот этот феноменологический, да, свой опыт, но я не могу же полностью этот опыт вынести, то есть я где-то остановлюсь.
Такая свобода через усилия.
Ну, конечно. Но вот когда аналитики говорят, попробуйте говорить все, что приходит вам в голову, да, человек понимает, что он как раз есть вещь, которую не может пока сказать. Но это вот примерно то же самое. Значит, точка предразличия — это очень такая плавающая вещь. То есть, как бы можем к этому стремиться, но как-то за пределы как бы того взгляда, внутри которого у нас мир формируется, мы же не можем выйти. Ну что, вопрос? Ну,
возражение. Ну, у меня там была скорее идея про то, что я как вот думаю, что у нас же есть этап контактирования, и в этом плане у нас, вот когда ты говоришь про потребность, да, то в этом плане я думаю о том, что у нас потребность возникает как вот в этой ситуации. То есть я увидел человека, не знаю, отреагировал на его внешний вид, там, не знаю, на запах, вот как я описывал. А дальше ведь у меня возникает какой-то его образ, дальше мы соприкасаемся, начинаем контактировать. И в этом плане, ну, как бы, я думаю, что действительно там речь идет о том, что не то, что какая-то истина. Для меня вот, в гештальт-подходе нет идеи какой-то истинной потребности, которую надо найти, потом найти кого-то правильно, вот, и творить. Дальше на меня вступает понятие такая вот, мне очень нравится эта концепция, как персонелити ситуации тоже. То есть мы взаимодействуем в каком-то определенном, ну, другими словами, дискурсе. Мы, например, что-то можем делать, а что-то не можем делать. То есть, например, где-то у нас любовь — это вот это, в какой-то культуре, да, в другой культуре вот это. И в этом плане мы все время вот этим вот, ну, как бы, грубо говоря, от такого идовского импульса с запахом мы переходим вот в эту персонелити ситуацию, где чем-то просто коннектимся какими-то, ну, не знаю, значениями, словами. Да, где-то кофе просили принести любовь, а где-то, может быть, там, не знаю, там, банан сорвать, там, да, и принести. Для меня в этом нет противопоставления, ну, вот ты противопоставил, я так не думаю.
Но вроде тоже говоришь, что это уже отношенческая какая-то часть, но контактирование — это же уже что-то такое.
Да-да-да, но смотри, мне кажется, на этапе контактирования, пока у нас не случилось ощущение какой-то удовлетворенности, там что-то произошло, там же есть вот это вот то, что мы описываем, как, не знаю, там иногда как танец, как попытку вот через агрессию, да, что-то с другим делать. И в этом плане это ведь тоже какой-то, ну, это же не происходит статично, это какой-то обмен.
Я вот как раз имел в виду, что это такое движение вслепую. Ну, то есть вот этот танец как некая импровизация, то есть должно действительно что-то появиться. Но это вот может появиться, ну, как-то так перформативно. То есть вот оно, мы что-то делаем, оно что-то появляется. То есть оно как бы, ну, задано, не существует.
Да-да-да, и в этом плане мне кажется, что там получается, что как бы моя фантазия о том, как сейчас у меня будет с другим, не знаю, в разговоре, там, в обнимашках и так далее, она постепенно истончается. То есть чем больше мы разговариваем, тем меньше в этом становится какой-то фантазии, которая была там, не знаю, да, о том, как это будет, и тем меньше, больше становится реальности.
Ну, это хорошо, если так происходит. Вот как раз гностические защиты, они же про то, что вот это не истончается.
Да-да-да,
это... Я так продолжаю укрепляться и говорить, нет, ты вот лучше стой, да, в том месте, где я про тебя подумал. Да, и, пожалуйста, не сходи с этого места, иначе я тебя буду за это, ну, как-то судить.
Да.
Наверное, поэтому. Вот. А понятно вот то, о чем я говорил. Есть какой-то, не знаю, поэтому вот интерес.
Это Зинкера, может, тоже есть, ну, точка хорошая, хорошая форма, там есть, написывает этот интерактивный такой контакт, он же и говорит, что он немножко отличается от обычного такого контакта. И там как раз он говорит о том, что там, когда появляется двое, потребность формируется немножко другим путем.
Ну вот, видите, да, теперь мы можем тогда еще и через идею Фалоса. Фалос к Зинкеру представить.
Простите. Нельзя в какую-то тему, вот просто переход от дефами, даже если это языком, как я говоришь. Получается, авторафия, это как происходит, если в данном отношении, вот в этом состоянии, вот такая фигура отца, которая переходит.
Ну, терапия, это, во-первых, приходит через метафору сеттинга, потому что у нас есть время, когда мы вместе, да и время, когда мы заканчиваем. И, то есть, что-то завершается, и в этом смысле Эдип это про некоторый такой отцовский закон, да, то есть вот мы работаем вот так, вот про какие-то правила. Ну, а во-вторых, это идея про то, что мы действительно не можем быть, то есть наша задача в терапии это скорее выполнить эту символическую функцию, да, ну, известная история, то есть мы не удовлетворяем потребности клиента конкретно, вот, но в метафоре идеальных отношений, да, удовлетворение происходит конкретное, ну, не знаю, как вот на дружеская поддержка, да, я подхожу к тебе и говорю, мой партнер козел, правда, это, конечно, найдешь себе кого-нибудь нормального. Mm-hmm. Вот это такое конкретное удовлетворение. Ну, то есть я задаю вопрос из того места, которое я про себя знаю, и я получаю ответ в ту же точку, из которой я спрашиваю. А символическая поддержка, да, когда я задаю этот вопрос, ответ приходит в то место, про которое я, в общем-то, мало чего понимаю. Терапевт скорее говорит, да, а посмотри вот в то место, в которое ты не хочешь смотреть, например, про какие-то свои переживания, про какую-то твою ответственность и вообще про то место, в котором у тебя вот этот плохой партнер появляется. И я не хочу на этот вопрос отвечать, потому что я понимаю, что если я буду на него отвечать, то мне придется сталкиваться с какими-то штуками не очень приятно. И вот такая метафора терапии, как эдипальная ситуация, это как раз эта поддержка символического характера отношений. То есть, когда я задаю вопросы в той точке, в которой я знаю про себя, что, да, вот где вот это есть вот эта целостность, да, а терапевт создает некоторый разрыв в моем понимании же себя, да, то есть в том, что есть вещи, которые выходят за пределы твоего понимания. Давай про них будем говорить. И тогда терапия это вот это вот, ну, все время, да, как-то создавание разрезов вот в этой ткани повествования, вот в этом нарративе, который я про себя знаю, что терапия предполагает, что мне придется, ну, заглядывать вот в те вещи, которые как раз вот, когда я говорю, я не хочу про них говорить, да, но...
А что мне позволит остаться в этом? Вот если я такая пришла, имею только через идеальные отрывки, да, вот, и ты мне будешь, а ты мне не будешь давать то, что я хочу. Что мне позволит остаться, если ты говоришь, что это формировалось в том периоде, когда еще там, я не могла это назвать и основать, если это не друг.
Нет, это понятно. Ну, во-первых, я должен встретиться вот с этим своим разочарованием, с тем, что, ну, вот терапевт не будет, да, для меня каким-то идеальным родителем. А дальше я с этим разочарованием могу получить успокоение рядом с терапевтом. Mm-hmm. То есть мне сначала нужно как-то вот в это воткнуться, а потом в этом, ну, как бы получается, какое-то утешение получить через называние, через проживание этого разочарования. Ну, то есть, когда терапевт, он как бы сначала тыкает и делает больно, а потом дует. Ну, или там...
Ну, какое-то время, да, все равно создаёт диагноз и так
далее. Не соглашусь, потому что если мы, опять же, вот этот символический характер поддерживаем, то есть мы говорим, нет, мы... не конкретно удовлетворяем, мы когда нам придется иметь дело с тем, что вот так не получится уже, вот это конкретное удовлетворение невозможно. Нам придется иметь дело вот с этим еще измерением.
вот, ну, вот говоришь, ага, такое символическое отцовской функции в терапии. Интересно, как ты относишься к исполнению символической материнской. Да.
Очень. А что, что ты имеешь в виду?
Мне кажется, как раз то, о чем сейчас я спрашиваю, когда клиент может первый раз в жизни получить в длительных отношениях через все свое сопротивление, там же такие силы, но получить опыт быть распознанным и принятым такой, какой он есть, как человек.
Да, я думаю, что очень важно вот эти вот материнские, отцовские послания их одновременно сочетать, потому что, правда, с одной стороны, есть такая очень большая контейнирующая функция. Вот. Ну, то есть мы действительно забегаем на какую-то свою субъективность, позволяем ну, какому-то опыту развернуться, контейнируем, понимаем. А потом в какой-то момент все-таки приходит, ну, когда нужно сказать, как бы остановиться да, в этом и сказать, что есть вот еще какая-то другая часть.
Это непонятно. Да, я сейчас говорила скорее, допустим, не про то, чтобы там не вернуть клиенту ответственность, а про то, чтобы терапевт может те функции, которые мать не смогла исполнить, на уровне здесь и сейчас, конечно, никак младенца не исполнить. Видите, принимать, не в том смысле, чтобы быть в восторге, а распознавать, говорить, вот ты такой. И что я принимаю тебя, что ты именно такой. Ну, по сути, это, на мой взгляд, создает такую функцию наращивания нелюбви, но может достроиться, не знаю как, что создается тогда у клиента постоянно, да, это в длительной терапии, ну, вот этот положительный образ я внутренний объект, который потом как раз позволит мне.
Конечно, конечно. Нет, я это не игнорирую. Я считаю, что это очень важная часть, когда действительно вот эта вот символическая функция, она развивается в отношениях. Ну, то есть вот как раз мы, наверное, вот это я имел в виду, когда говорил про эмоциональную регуляцию. Да? То есть когда клиент сталкивается с тем опытом, который еще плохо символизирован, и тогда как раз терапевт оказывается тем человеком, который вот это принимает, еще не символизированно, да, пытается, давай попробуем это прожить и назвать. И тогда, конечно, это вот, вот этот очень важный переход, да, то есть, когда я справляюсь с каким-то сложным эмоциональным состоянием не за счет своих защит, да, а я иду в терапию и от терапевта получаю успокоение, название, понимание того, что у этого есть какие-то границы, да, и есть человек, с которым можно с этим ну, поконтактировать. Потому что как раз сепарация такая плохая наша как раз возникает тогда, когда мать ну, так плохо распознает, но останавливает эффект, да, там, не знаю, там, своей тревогой или каким-то своим отсутствием. Тогда вот там возникает некоторое травмирование. Если терапевт скорее вот эту функцию поддерживает, а когда остается, присутствует, контейнирует. Это вот то, что символическую функцию до
мне просто очень интересно. Ну, а как ты тогда относишься к важности невербальной коммуникации в терапии клиента и терапевта, создаваемому совместно полю невербальной коммуникации?
А как я просто думаю, что вот эта функция, по которой мы сейчас говорим, она построена вокруг невербальной сонастройки прежде всего. То есть, чтобы мне сказать, да, ну как, например, у Джемблина, да, фокусирования, там же тоже вот эта вот идея эмоционального резонанса. То есть мне сначала нужно погрузиться, почувствовать это вот эстетическое, эмоциональное знание в себе как-то обнаружить, ну, как поняло лоб, да, пишет. Вот. И через вот эту вот сонастройку, прежде всего, ну то есть, как бы это база, а потом уже из этого появляются какие-то слова, которые успокаивают. Там же, ну, вот я как-то так.
зацепилась за этот пример, когда ты говорил, вот мать подносит младенца, там маленького ребенка, зеркало и говорит, вот ты такой шикарный, там куда-нибудь идешь. Ну, это уже для меня начало такого нарциссического расщепления. Но если мать не к зеркалу, а сама на ребенка смотрит и говорит, вот ты такой, такой, такой. И там этого расщепления нет, есть как раз присваивание вот этого ощущения, я такой, и меня такого понимают.
Вот я бы тут сказал, бы чуть поспорил бы, почему? А, потому что это, опять же, это я просто транслирую идею. Тамовские аналитики бы сказали, что мать, она смотрит на ребенка уже не как на чистый лист, да? То есть она уже смотрит, потому что она уже находится в каком-то символическом регистре, там, в отношениях с мужем, есть какая-то личная история, есть вот эта трансгенерационная передача плохой привязанности. То есть она уже на ребенка смотрит как-то, с какой-то точки. И вот этот взгляд, как раз символический, он уже вносит какое-то расщепление, да? То есть там как бы, ну, вот, аналитики говорят, что без расщепления никуда, то есть оно все время вот...
Слышишь,
в конце, как мать чуть по-другому переживает контакт с ребенком. Ладно. Как говорится, есть объекты, которые мы про себя все равно понять не можем. Товарищи, вам не скучно еще?
Нет, нельзя завершить вот это расщепление.
Я вот буквально, не знаю, можно еще там пару слов, и может быть тогда еще...
Побольше, товарищ.
Побольше, это ну, вещи, которые я уже, может быть, говорил, но мне как-то хочется про них подчеркнуть, не знаю, я на этом делаю акцент важный для себя. То есть, смотрите, вернемся к фалосу, товарищи. Фалос. Фалос – это как раз вот эта вот символическая история, и как она формируется. Вот она как раз формируется вот в этом пространстве между… давайте так. Вот у нас у каждого есть, получается, некоторая нужда, да? Ну, нужда, как какая-то потребность, да? Есть какое-то требование, которое я к другому человеку адресую. И когда мы к другому человеку обращаемся, вот я про это говорил, но я хочу еще раз это подчеркнуть. Вот в этом требовании всегда присутствует какой-то элемент, который вносит, искажение вот в эту просьбу. То есть понимаете, да, что моя просьба, она с одной стороны связана с моей какой-то штукой, которую я в себе понимаю, и одновременно в этом присутствует еще какая-то история, которую я про себя не знаю. И вот это очень важный момент. И тогда вот фалос, это по сути вот этот вот разрыв, да, между тем, вот я обращаюсь к человеку, есть то, что я знаю про него, да, ну, то, что я от него хочу. И есть какая-то штука, которая точно меня связывает, но я про нее ничего не знаю. И тогда, получается, мы вот этот статус, говорится, находимся в поисках этого фалоса, собственно, попытки лезет на вопрос, а почему для меня этот человек вдруг в какой-то момент становится важным, да, и что я еще хочу от него, помимо того, что я понимаю, потому что через это я, по сути, ну, как бы себя лучше понимаю. А почему я себя лучше понимаю? Потому что вот это желание бессознательное, оно, опять же, из какой-то моей нехватки происходит. Вот. Тогда есть нечто, что, как я чувствую, как какой-то такой, ну, знаете, такой неуловимый дефицит, да. Я не могу сказать, что конкретно, да, вот я просто чувствую, как какой-то, ну так, метафорически, да, как что-то вот под ложечкой вот такой вот сосет, непонятно, что это. И вот, чтобы мне понять, что это такое, мне нужен как бы другой человек. Но я могу про это понять, опять же, только вступив с ним в отношения. Вот мне кажется, вот этот очень важный момент, вот этот как раз фалос, он должен быть неуловим. Почему? Опять же, почему? Он неуловим, да. То есть, ну, в смысле, его нельзя как бы обозначить, да, его нельзя вот словами назвать, потому что он как раз находится вот до всех слов, да. поэтому он оказывается вот той точкой, из которой вся наша вот это вот то, что мы называем нашим эго, да, вот оно, все, что мы про себя знаем, оно вот из этого вырастает, но вот эта точка, она просто, как не знаю, черная дыра, то есть там, ну, нет ничего, там нет вот этих вот слов. Вот. А? Да, вот эта вот штука, она не
изменяется. Мы никогда так и не можем уловить его и понять.
Нет.
Безусловно, ты смотришь на фиде, хочешь его пиджак, на самом деле что-то другое да. хочешь.
Конечно.
Ты так и не поймешь, что ты хочешь.
Вот только оставаясь в фиде в отношениях, я пытаюсь как раз ответить, зачем мне этот фиде нужен. Я не знаю,
зачем. Реально, фиде тебе нужен или папа?
Я бы вот тогда, я не знаю, так ли ты думаешь или нет, но я думаю, что то, что ты поймешь в результате, это будет некой нашей совместной конструкцией. То есть я думаю, что это не что-то, как бы к чему мы приходим во взаимодействии, а что-то, что мы конструируем и чем мы можем удовлетвориться в взаимодействии.
Да, конечно.
Это в хорошем случае.
Это в хорошем случае, да. А в плохом я просто буду требовать пиджак. Да, но это будет это вот все равно это не то это будет.
А вот
это
что?
Но вот эта совместная конструкция, про которую Федя говорит, вот она как раз возможна только тогда, когда у Феди возникает некоторое желание со мной вступать в отношения, и вот это желание, оно является для меня очень важным, да, потому что оно как раз является ну, признаком того, что я иду ну, верным путем, да, то есть я пытаюсь понять, что это за человек, чего он от меня хочет, я пытаюсь, ну то есть, чтобы у нас создался какой-то совместный проект, мне нужно вложиться, получить какой-то отклик, да, ну вот эта встреча, она по сути здесь вот описывается, да, то есть, ну чтобы встреча произошла, мне нужно, во-первых, хотеть, а во-вторых, еще вот это вот движение навстречу. Причем это движение тоже должно быть ну, с каким-то желанием. Ну, то есть, по сути, вот та же самая для репрезентации. То есть, когда я на какую-то свою нужду получаю ну, вот такой вот важный отзыв от другого человека. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, это очень прикольная идея, именно вот это вот, да, присутствие, то есть присутствие символического, как того, что меня определяет, но что я не могу как бы понять, что это такое, вот до конца, да. Ну, то есть вот, по сути, если мы говорим про такую терапию, да, как про символическое измерение, можно же по-другому сказать, что это такая феноменологическая редукция, да, то есть когда мы пытаемся вот тот опыт, который у нас есть, воображаемый, да, который мы осознаем, мы его пытаемся свести к тому месту, из которого он происходит, да, на какой сцене это рождается, что это за ну, что это за эмоциональный опыт такой. То есть, по сути, мы вот пытаемся забежать за, не знаю, за этот экран, да, на котором вот, ну, кино крутят, вот это вот запрограммированное наше. Вот мы пытаемся понять, что там за, где стоит этот аппарат, да, откуда идет свет, там, не знаю, и кто пленку привез. Вот. Вот, ну и не знаю, что на это еще сказать. Мне кажется, что так, давайте тогда вот тезисом подведем опять же итоги. То есть вот эта вот возможность как раз интерсубъективности, да, то есть интерсубъективность это по сути допущение того, что другой человек вообще отдельный от меня. Да? Вот эта интерсубъективность, она как раз возникает тогда, когда я понимаю, что для того, чтобы вступить в это отношение, мне нужно вообще задаться вопросом, а что это за человек, что с ним происходит, чего он хочет, и есть ли у него некоторый интерес к тому, чтобы я чего-то тоже, ну, некоторый интерес ко мне. Вот. И, соответственно, это интерсубъективное измерение как раз предполагает, что я согласен в отношении с другим как-то, грубо говоря, разрывать вот этот свой целостно воображаемый опыт. Ну, то есть, у меня есть некоторое представление о себе, да. Когда я иду в отношения, я предполагаю, что мое представление о себе в отношениях будет меняться. Вот, если я как бы готов, это, ну, уже такой хороший, да, какой-то невротический уровень. То есть, когда, собственно, я вступаю в отношения для того, чтобы про себя узнать то, что я не знаю, впечатлиться этим и измениться. Да, и тогда вот как раз вот эта идея, что рост и развитие, да, происходит в отношениях, вот оно, мне кажется, через это, да, потому что вступая в отношения, я как раз вот эту репрезентацию приобретаю, в которой есть я, есть опыт встречи с другим человеком. И тогда я это, когда помещаю в себя, я уже оказываюсь немножко другим, да, потому что в этом есть взгляд другого человека, который на меня смотрит с интересом. И тогда получается, это очень штука важная и ресурсная, да, я тогда могу развиваться. Но развиваться приходится через эти вот сложные места, потому что, опять же, моя психика стремится к целостности, а развитие предполагает разрыв этой целостности, причем довольно болезненный в некоторых местах. Тогда мне нужно как бы на это согласиться, на это подписаться. Вот терапевт, он как будто меня может в этом процессе сопровождать. Когда у меня вот эта целостность разрывается, да, когда, не знаете, помидоры из корзины вываливаются, их можно как-то собрать и вот из них там что-то вот еще сделать. Вот. То есть, опять же, это важно, но это сложно. Но через это мы можем как бы расти и развиваться. Ну а соответственно, вот нарциссические защиты, да, они как раз направлены скорее на противоположный момент. Да? То есть, когда я буду игнорировать символический характер отношений, буду вступать в отношения конкретные, и опять же, буду позволять другому человеку произвести на меня только то впечатление, которое я из него хочу. Почему? Потому что, ну, тут дальше про нарциссизм можно говорить, но там идея такая, да, что если я, когда позволю другому человеку на себя произвести впечатление, то я окажусь в переживании зависимости, которая раньше была для меня очень травматической. Ну, потому что, да, не всегда зависимость, она, ну, ранняя, не всегда она как раз связана вот с этим переживанием комфорта и удовлетворения. Скорее, вот нарциссический опыт, да, говорит о том, что когда я нуждаюсь, я скорее оказываюсь уязвим. И тогда мне нужно от этой уязвимости защищаться, ну, вот этим переживанием, да, всемогущества и целостности ложной. Потому что, если другой человек, мне как бы не нужен, да, то есть я могу сам все сделать. То есть я подойду, да, из любого человека, выбью то, что мне нужно, ну, как из, не знаю, из кофейного автомата, да, пнул его хорошенько, вот из него там кофе появился. Вот мистическая логика, она примерно такая. То есть она, по сути, не от хорошей жизни, да, и в этом смысле, когда мы говорим вот, ну, про работу с такими клиентами, да, нам, конечно, важно эмпатически дотянуться, да, вот до этого страдания, из которого появляется такой не очень хороший по отношению к нам способ построения контакта, вот, поскольку нарциссические дела, они, ну, нарциссические защиты, они очень тяжело и терапевтам переживаются, да, вот это вот ощущение обесценивания, скуки, того, что ничего не происходит. Вот, того, что все, что клиент берет, оно подвергается очень жесткой цензуре, да, оно через несколько сит проходит, и получается, да, как это, интервенция, она становится как такая дистиллированная вода, да, она чистая, но если ее пить, то можно отравиться, ну, и там что-то, там, не знаю, расстройство желудка. Вот, нарциссический клиент, он любое присутствие терапевта, да, вот он делает из этого дистиллированную воду. Получается, как бы была живая вода, да, стала мертвая вода. То есть пить можно, но никому от этого хорошо как бы не будет. Вот. И тогда получается задача тогда, да, в терапии, это, ну, вот с этим нарциссизмом так обойтись, вот, чтобы была возможность, ну, предоставить, да, вот эту вот возможность уже не к такой нарциссической саморегуляции, да, когда я сам могу все сделать, а скорее вот получить доступ вот к этому символическому измерению, в котором все очень сложно, непонятно, непредсказуемо, зияет вот это бессознательное, да, фалос этот, ну, торчит, неуловимый, вот из этой прорехи, вот, и, ну, может быть, да, вот, летает, да, как. Вот я не знаю, я, может быть, даже на этом бы остановился бы.
Можно вопросить?
Если, да.
Смотри, получается, что в этой концепции основой отношений является, по сути, расщепление. Вот как бы нет расщепления, нет отношений, да, получается, да?
Такое изначальное расщепление, которое...
Ну, как это, знаешь, это различие страдания, которое при нем должно присутствовать, в том числе.
От начала интеллектуального поиска. А все-таки, что если связать, ну, все-таки если из гештальт, да, телесные там сейчас совсем на кадры входит как раз тело
Но фактор закрепляется на уровне, на телесном уровне, а только по символическому, реальному телу. Вот у Лакана есть несколько регистров, вот реальное это как раз возможно, это некоторое интересное событие. То есть телесное событие это то, что как бы нужно перевести в слова. Да? Вот, если у нас как бы есть телесное момент слов, это скорее очень похоже на какой-то такой нерепрезентированный опыт травматический.
Например, состояние терапевта в присутствии этого клиента. То, что регулярно за скобками остается. Вот тот самый фазы смотрится.
Состояние терапевта.
Ну, состояние переживания какое-то, вот именно телесное. Зеркальные нейроны.
Я тут имею в виду, что реально это вот тот опыт, который ну, не репрезентирован, который мне сложно переживать, поскольку для того, чтобы мне кто-то чем-то контактировать, мне нужно это назвать словами. Вот если у меня слов нет, я скорее попадаю в какое-то травматическое переполнение аффектами. Вот это как раз, ну, такая не очень хорошая штука. Вот на него нужно наложить какую-то рамку. Да, это получается вот то, что мы называем воображаемым. Ну, в смысле, воображаемый, то есть как наложить. Через присутствие терапевта, через его резонанс, через работу его символической функции, то, что он называет альфа-гипизация, то есть когда сырой эмоциональный опыт клиента попадает в психотерапевта, там как-то он перерабатывается, возвращается уже в более таком собранном, осознанном виде. Вот через это.
Мы не можем увидеть новое, потому что стремимся это как-то выразить в символах, насколько нам уже известно, но терапевт как другой может это новое увидеть и как-то нам это преподнести.
Ну да, потому что есть как бы корреляционизм между тем, что я понимаю, и тем способом, каким я это понимаю. И символический регистр позволяет мне что-то менять в этом способе понимания. Потому что если у меня способ понимания один и тот же, я все равно буду все понимать так, как я уже понимал. И тогда вот важно вот эту позицию менять, из которой я что-то понимаю, что-то я смогу.
Да, ну сейчас это очень сложно поменять свою позицию, осознаю себя, защиту. Это прикольно.
Прикольно.
Максим Геннадьевич, у меня острый вопрос.
Да,
ну, правда, меня очень интересует. Когда рассказываешь, вот ты чувствуешь, что гештальтистский теоретический аппарат не позволяет описать какие-то вещи. Вот если да, то какие? Вот какие ты чувствуешь, что требуют какого-то?
Ну, я думаю, что гештальт в подходе теория мышления, она требует какой-то доработки. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, как работает психика, какие возможности для того, чтобы психика работала. Потому что вот аналитическая парадигма наличия психики, да, связывается с этими ранними отношениями. И, соответственно, вот у всех этих разных ситуационных ситуаций выстраиваются там и психопатологии, соответственно, какая-то задача вот в терапии. Вот, наверное, так.
У меня вторая там еще часть есть. Я тебя понял. Вот смотри, мне кажется, что получается, что мне очень понравилось то, что ты рассказываешь, очень близко то, что ты рассказываешь, ты это знаешь. Вот, но все же. Вот я думаю, вот в таком изложении, как ты говоришь, и у Лакана, там вот эти понятия, как отец, отцовская функция, фалос, они как бы уже, ну как будто далеко-далеко ушли от такого раннего такого фрейдистской истории, когда подразумевались какие-то реальные люди. Mm-hmm. То есть как будто эти слова являются метафорами, которые обозначают какие-то вещи. Причем мне кажется, что некоторые из них, это я к своему первому вопросу, мне кажется, вполне гештальтически можно, например, выразить, то есть когда можно говорить там про незавершенный гештальт, а вот, да, как некоторую постоянно присутствующую вот в нас, там, да, такую вот прегнантность, как желание его завершить бесконечное, которое никогда не закончится. Вот. Я думаю, что вот если оставаясь в такой модели, мы ведь остаемся, все равно она нас как бы привязывает к такой некой семейной концепции, и тогда такие вещи, как социальные аспекты, там, влияние среды, вот то, что спрашивали про биологические такую часть, она как будто ну, из этого аппарата выпадает. Вот. Нет, ведь не так?
Нет, ну потому что социальное это как цитата, да, Лакан говорит, что сознательное структурировано как язык, а язык, соответственно, это вот то, что связано с социумом. Поэтому не знаю, просто не соединяется хорошо. Как раз вот через этот взгляд матери, да, которая же уже является частью каких-то отношений, она же не может быть, ну, как бы сама по себе. И потом вот идет как раз реакционные феминистские направления, они живут вокруг этой истории, да, они говорят, что ранний фрейдизм говорил о том, что мать просто должна быть функцией, которая выполняет, да, ну, вот, да, эту заботу, да, но потом оказывается, что она еще человек с какими-то потребностями, она часть еще отношений.
Ну, смотрите, когнитивная наука обозначает, что кроме языка есть и много других вещей, embodied cognition и так далее, большие направления. И у психоаналитиков это было в юнгианском направлении.
Да, сейчас очень прекрасная книжка, вот эта вот интересная книжка вышла недавно. Там как раз вот когнитивные действия, дизайн пытаются соединить. Как раз очень много здесь вопросов, конечно, сразу возникает.
Нет, это... Просто кроме Лакана есть альтернативы.
Безусловно, конечно, я не спорю, я просто вот, ну, какой-то такой, который мне симпатичный,
да, кажется,
да, 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 вот, конечно. Это же как раз этот фалос неуловим, вот мы про что-то говорим, а про многое же чего и не говорим.
Да, 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 да. Просто, Федор, твой вопрос был о гештальте и психоанализе, а мне кажется, что и внутри психоанализа очень много разных, соответственно, позиций, и я думаю, что внутри гештальт-терапии, ну, я так откликаюсь в диалогу.
Ну, вот я не знаю, у меня все, вот, может быть, я не знаю, не какие-то, или, может быть, отклики какие-то, вообще вам, ну, насколько это вообще все?
Очень интересно, очень ясно.
И там было
назвать неуловимый палец. Когда ты рассказываешь, гораздо проще воспринимаешь, чем когда я читаю тебя в Телеграме. Судя по всему, не только у меня, я работаю с ним гораздо больше.
Но это же вот этот разрыв, когда ты говоришь человеку, и когда ты
пишешь с тобой, это настроение.
Очень классно сбывается. Спасибо.
А еще можно вопрос? У нас же есть время еще?
Да,
у нас еще. Если можно, да? Мне смотрит интересно, но это скорее как такой вот, как видите, я вот когда рассказывал про нарциссические, вот я, например, думаю таким образом, что если мы говорим о таком очень выраженном нарциссизме, то есть о таком очень тогда интерактивном способе контакта с миром, то вот, например, считаешь ли ты, что это такая зона, которая вот, например, ну, можно сказать, что она близка ну, к таким, например, понятиям, как психотическая или параноидальная, вот где-то в одном находится. Или как-то иначе. Вот за счет своей такой жесткости, привязанной к слову, которое не имеет вот этого, как ты говоришь, скольжения, да, там,
отвечая. Ну, да, если, когда с точки зрения вот этой шизоидной параноидной позиции, то да, потому что там же все время есть это переживание, что меня что-то могут отобрать, ну, в смысле, то, что вот мне принадлежит, да, придет другой человек, он все это обесценит и растопчет. И в этом смысле, конечно, защитой такой вот становится скорее вот это такое создание аутистического
отношения. Контроль это такой.
Контроль, да.
Получается, что как бы, само слово компенсирует, да, он уже становится точкой предовлечения, вот если
термоцентр.
Да. Читаем процесс. То есть сколько появляется слово, появляются какие-то следующие сразу предвлечения. То, что мы знаем, и то, что мы не знаем. Да.
Ну, да.
Как-то я это так вижу, как можно связать.
Ну да.
Конструкция.
Ну, там такая идея, что фалос это как бы господское означающее, то есть самое, как бы самое главное понятие, которое создает, ну, вот, какое-то какую-то точку, из которой потом вот разворачивается вся, собственно, моя позиция, с которой я смотрю.
Как только ребенок рождается, да, как бы вместе с ним сразу все и рождается, и балл тоже. Ну, потому что до того, как он... Или это появляется еще до того, как он родился. Потому что смотри, как бы он как бы есть, но его еще нет, да, то есть во время беременности. Да, то есть его видно, но не видно. Он как бы есть, но его еще как бы нет. Там какой-то фантазии немного. Вот, ну, в какой момент он появляется?
Когда слово появляется.
Все-таки слово.
Ну, когда вот это сразу довольно сложно все.
А чего тогда слово? Ну, вот, ну, получается, вот материнское слово появляется, и, как бы, и для нее, ну, от нее начинается этот процесс. Или это там первое слово ребенка, вот от чего?
Это я не могу сказать. Ну, то есть там идея такая, что есть на некоторую вот эту травму, да, такое травматическое ядро, собственно, феноменологи, кстати, про это пишут, но потом феноменология, вокруг есть классная статья, травмированный субъект, по-моему, очень классно, что есть некая травматическая ситуация, которая как раз вот она, ну, не осмысляется, да, и вокруг этого что-то нарастает, вот вокруг этого нарастает, ну, какое-то уже, как это, рубец от слов. И вот фалос это, по сути, ну, вот это вот, где-то вот это вот место, вот там, где-то между травмой, да, и попыткой вокруг этой травмы заполнить словами, вот, но вот это вот расщепление, оно никуда не денется, и вот это травматическое ядро, оно все время будет присутствовать, как попытка ее, ну, вот так, как Фрейд говорил, что как-то травма должна быть воспроизведена и переработана, то есть тогда вот это вот навязчивое повторение, как раз попытка, да, вот что-то про себя понять, вот про вот это вот непонятное, которое невозможно понять, я все время пытаюсь как-то как асимптотически пытаюсь приблизиться, и не получается.
У меня такой вопрос, Александр, ответит? У меня просто, вот получается, у меня навело на мысль, что этот поиск смысла через какие-то теоретические концепты, вот ты там тремя шагами пришел эту концепцию, там, спросил про гештальт, что там не хватает. Если брать концепцию этого доклада, да, вот идея этого доклада, получается, с помощью этого мы что ищем? Что мы делаем для себя, когда мы пытаемся объяснить сейчас с помощью вот этой какой-то концепции понимание этого гештальта, то есть, ну, там, уловить и понять. Ну, понятный вопрос.
Да. Но я не знаю, лично мне вот это вот помогает смотреть на то, что происходит в терапии с клиентом. Но я имею в виду, какой тип отношений клиент выстраивается. Вот насколько он может на этот интерсубъективный уровень присутствовать. Либо клиент продолжает в терапии выстраивать, ну, как бы, похожие отношения с терапевтом, как те вещи, которые раньше были, ну, как-то неудовлетворены. Ну, я имею в виду, например, там, у терапевта что-то начинает требовать. Или, например, ну, требует быть там идеальным каким-то объектом, да. Или становится очень хорошим для того, чтобы что-то угадать, да, спасти терапевта, а потом получить какое-то спасение самому. Ну, то есть, вот эти вот штуки, они в терапии проявляются, и вот это представление помогает, ну, через эту оптику смотреть, вот, чего в терапии происходит, как это связано с ранним опытом.
Ну, это вот слово, по сути. Я просто пытаюсь понять, вот то, что ты рассказывал, вот это слово, когда мы сталкиваемся с этим, да, что всемогущая там мама ушла, там, и мы пытаемся в этот объект ввести все что-то. Получается, мы ищем ответы в каких-то концепциях, да,
верно? Да. Да. И тогда клиентам зачем приходит? Ну, по сути, он приходит за репрезентацией, за другой, за хорошей репрезентацией, в которой есть наше внимание, есть наше участие, есть вот это вот ощущение, что я, когда с клиентом в отношения вступаю, я точно так же открыт этому бессознательному процессу, мне нельзя отсидеться за халатом терапевта, я точно так же в эти отношения попадаю, точно так же мое бессознательное в этом проявляется, точно так же мне клиенту что-то нужно, и мне хорошо бы пытаться ответить на вопрос, а нафига вообще я здесь сижу как терапевт? Ну, то есть, вот этот вот контекст, когда он оказывается очень важным.
Спасибо.
Зачем вот
Да, это хороший метафора скользающего
фалоса. А то ситуация какая-то не
завершена. Давай все так уже вообразить. Останется проявилось. Вы попробуйте вообразить.
Это лучшая работа с липчатом из тех, что я вижу.
Ничего лишнего. Ничего лишнего.
Ничего нет.
Ничего
нет.
Потом скинь, расчетись сразу.